Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 11 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и историк Андрей Борисюк. Завершит час вещания повествование о святых семи отроках ефесских. Их память церковь празднует 4 августа по старому, 17 по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 22 по 28 августа пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артас», где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артас» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 22 по 27 августа и до 17-28 августа. На стенде радио «Радонеж», стенд номер 19, продолжается сбор благотворительной помощи для пострадавших приходов и храмов Юго-Востока Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, средства гигиены, памперсы, перевязочные материалы, бинты, марля. Также можно сделать денежное пожертвование. Стенд радио «Радонеж» номер 19. На выставке вас ждет большая культурная программа, о которой вы можете узнать по телефону 8-916-301-1291. Повторяю телефон для справок 8-916-301-1291. Сокольники, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона номер 2 будет курсировать бесплатное маршрутное такси. Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 22 по 28 августа можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест на надгробие из камня с поставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8 800 555-65-23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон. крест-nn.com. Телефон 8 800 555-65-23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 99-е зачало, 24-я глава, стихи с 13 по 28. «Сказал Господь своим ученикам: претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Господь предупреждает, какие страшные времена наступят на земле вследствие отступничества людей от Бога, и призывает верных к мужеству. Претерпевший же до конца спасется. Хотя многие соблазнятся и отпадут, всегда будут те, кто хранит до конца верность. Венцы славы Христовой будут для них воздаянием. Лучше умереть в свинарнике с гонимыми, вместе со священномучеником, ложе свое между свиньями нечистыми имевшего, как сказано в каноне новым мучникам и исповедникам российским, чем жить во дворце с гонителями. И далее Господь говорит о разрушении Иерусалима и о втором своем пришествии. Один план накладывается на другой. Скорое разрушение Иерусалима, которое произойдет в 70-м году при императоре Тите, и бедствие в конце времен, которые завершатся вторым пришествием Христовым. Господь говорит, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и тогда придет конец. Истина Божия и воля Божия должны быть возвещены всем. Через 30 лет после смерти и воскресения Христова проповедь апостолов достигла центра мира Рима, и, как говорит апостол Павел, во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенные глаголы их. Даже гонение на первых христиан способствовало распространению Евангелия вследствие рассеяния их по всему миру. Точно такое же действие будут иметь гонения на последних христиан. Только после всемирной проповеди Евангелия наступит конец не ранее того. Слово Божие должно совершить свое дело в мире. Тайна Божия исполнится, и в мистическое тело Церкви войдет число запечатленных, великое множество людей из всех племен и колен и народов и языков, и тогда придет конец. Падение Иерусалима могло означать окончание одной эпохи и начало другой. Мерзость запустения, реченная через пророка Даниила, будет подобна осквернению храма Антиохом Епифаном, совершившим в нем жертвоприношение языческому богу Зевсу. Слово Христово о мерзости запустения скоро исполнится после осады Иерусалима Титом, но апостол Павел говорит о дальнейшем раскрытии этого пророчества, когда человек греха в храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Осквернение святынь, которое мы пережили в минувшем столетии в нашем Отечестве, только этап на пути этого дальнейшего раскрытия. Некоторые толкователи полагают, что слова «мерзость запустения», стоящую на святом месте, означают также падшее недостойное священство. Христос ссылается на пророчество Даниила, чтобы показать ученикам, как исполнилось написанное в Ветхом Завете о разрушении града и храма, и тем самым утвердить свое пророчество. Исполнение Христова пророчества о Иерусалиме в 70-м году будет для них знаменем исполнения всего реченного Господом до конца времен. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, — говорит Господь, — наступят такие события, когда последователи Христа должны будут поспешно оставить этот город и эту страну, как оставляют охваченный неугасимым пожаром дом или тонущий корабль, так Лот оставил Содом. Господь показывает, куда они должны бежать, из Иудеи в горы, от абсолютной погруженности в земные заботы мира, туда, где небо ближе. И с какой поспешностью они будут это делать? Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Когда прозвучит сигнал тревоги, нельзя будет терять ни минуты, избирая кратчайший путь для спасения. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Когда смерть на пороге, промедление опасно. Кроме того, даже одежды, не то что что-нибудь ценное, наспех захваченные из дома, могут оказаться помехой в бегстве. Кто имеет благодать в своем сердце, тот может не иметь ничего. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Для них голод и меч будут наиболее страшны. Для них спастись будет труднее, чем другим. Еда мать оставит свое дитя, а бегство с младенцем будет недостаточно быстрым, и гибель настигнет их обоих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Когда мы заранее знаем, какие беды грядут на нас, хорошо нам заранее запастись молитвами. Чтобы не случилось это зимой, когда холодно и короткие дни, и дороги развезло или замело, и неизвестно, хватит ли у нас сил одолеть все внешние преграды. Чтобы не случилось это в субботу, Господь показывает нам, как таинственная глубока заповедь о почитании субботы, то есть воскресных и праздничных дней. Мы должны молиться, чтобы нам было дано хранить этот священный покой, чтобы в праздник Господень у нас всегда был праздник, и мы могли служить Господу без развлечения. Бегство зимой трудно для тела, а бегство в субботу для души. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда мера нечестия исполнится, тогда грядут беды. Многие города и царства в течение истории мира были разрушены, но никогда не было такого разрушения. Историк Иосиф Флавий описывает ужасы осады Иерусалима. Страшный голод, когда женщина съела своего новорожденного младенца, смерть более миллиона жителей города и сотни тысяч проданных в рабство, небывалые в истории Израиля бедствия. Неудивительно, что гибель Иерусалима в 70-м году была ни с чем не сравнимой гибелью, ибо грех Иерусалима был ни с чем не сравнимым грехом — распятие Христа. Но Господь имеет в виду также кончину мира, когда отступничество будет всеобщим. И чем ближе какие-то народы к Богу в исповедании веры, чем больше они облагодатствованы им, тем страшнее будут суды над ними. Если бы эти бедствия продлились, они бы стали столь непереносимыми, что не спаслась бы никакая плоть. Господь не говорит, не спаслась бы никакая душа, ибо гибельное для плоти может быть спасительным для души. И среди всего этого ужаса мы слышим от Господа слово утешения. Но ради избранных сократятся те дни. Во времена всеобщих бедствий Бог являет свое благоволение к избранному остатку. Сокращение дней бедствий — дар Божий, часто посылаемый нам. Вместо того, чтобы жаловаться, что наши скорби слишком продолжительны, мы должны бы благодарить Бога за то, что они не длятся за наши грехи всегда. Среди небывалых испытаний мы призываемся к верности нашему Господу, остерегаясь лжемессии и лжепророков, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Ищущие Христа не должны устремляться в пустыни или потаенные места и не слушать всякого, кто поманит их пальчиком, обещая показать, где находится Христос. Когда жизнь станет нестерпимой, мы должны возводить очи наши к горе, ибо Господь наш на небе, откуда мы ожидаем наше спасение. Христа невозможно будет не увидеть, в отличие от лжемессии. Его явление будет подобно молнии, внезапным и освещающим все. Ибо где труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Бог предает отступивших от Него духовно умерших иудеев своему праведному суду. Римские воины были орлы, и на их воинских знаменах изображались орлы. Одновременно Господь говорит, что когда мир вследствие утверждения в нем греха как нормы станет заживо гниющим трупом, тогда Сын Человеческий придет со славою страшного суда.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан Троицкого храма села Ивашова, протоиерея Александра, Александры с очадами, Нины Александра, Нины Татьяны, Елены, Нины Зои, Елены, Людмилы, Владимира и рабов Божиих, тяжкоболящей Раисы, Нины, Натальи, Любови, Дарьи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Я вернулась, набравшись немножко сил в своих любимых краях. И мы начинаем наш сезон. Предстоит нелегкое время. годовщина столетняя чудовищного Октябрьского переворота, и, разумеется, мои приоритеты в грядущем вещании будут преимущественно относиться к этой дате. Но прежде чем представить вам сегодня моего гостя, 11 августа в Сан-Пауло скончалась дочь командира Северо-Западной армии Галина Климентовна в возрасте 97 лет и сохранившая удивительную, фантастическую ясность разума до последних дней своей жизни. Галина Климентовна родилась уже в Эстонии, а ее брат, старший брат маленький Юра, умер во время чудовищного отступления Северо-Западной армии, которая, как я многократно рассказывала, была предана всеми союзниками, и погибло невероятное количество русских людей, мирного населения. Вот прошу помолиться о Галине Климентовне, рабе Божией Галининого представленной. Возможно, я, скорее всего, соберусь с мыслями, сейчас все это еще слишком свежо, и посвящу отдельную программу ее памяти. А сейчас мне просто хотелось бы выразить соболезнования глубочайшие ее сыновьям, ее внукам и Антону Сергеевичу Громову, моему соратнику по белой борьбе, который считал Галину Климентовну своей тетей и так и называл тетечка. Для Антона Сергеевича это колоссальный удар. Ну, для всех нас, потому что вот лично для меня порвалась последняя в моей жизни живая связь с гражданской войной. Так что упокой, Господи, рабу твою Галину. А сейчас я хотела бы, отчасти продолжая тему, объясняя в сотый раз, за что, собственно, сражалось белое воинство, представить вам нового в моей студии гостя, молодого ученого Андрея Анатольевича Борисюка. И повод, по которому Андрей Анатольевич сегодня здесь, очень отраден. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Здравствуйте.
Вот Андрей Анатольевич написал книгу, недавно издал «История России, которую приказали забыть». Прекрасное название. И, конечно, чем больше мы сейчас, вот именно в эту страшную годовщину, услышим, прочтем, поймем, тем более мы будем вооружены против этого бесконечного набора стереотипов о слабом царе, о разваливающейся империи, о кровавом воскресенье. Буквально вчера в социальной сети мне вылез какой-то оппонент и стал говорить, что вот безвольный царь, ну, он хуже употребил слова, связанные с безволием, кровавый убийца, значит, мирных людей. Извините, либо кровавый тиран, либо безвольный человек. В одном флаконе это как? Они не видят вот этих логических противоречий собственных, но их ведет собственная безграмотность.
Да, у них вообще очень много противоречий. Их так учили, в общем-то, потому что так были построены школьные программы. Наша задача разобраться в том, как было на самом деле, причем разобраться не на основании каких-то чьих-то мнений там, или даже мнений ученых, а на основании данных из документов, на основании исторических источников, на основании документов, которые действительно существуют. Вот. И введение к этой книге, оно называется «Дверь в неведомый мир». Потому что вот эти данные, которые вводятся в научный оборот, которые придаются огласке в этой книге, они действительно способны радикально перевернуть представление об истории России того времени, начала 20 века. И вообще, в принципе, представление о России, потому что тот участок вот, исторического процесса, который был при Николае II, он тесно связан с последующими, хотя бы даже в сравнительных показателях. То есть, вот, допустим, взять такую отрасль, как электрификация, о которой говорили большевики долгое время. Считалось, что Ленин пришел, подарил вот эту лампочку Ильича и вывел нас из какого-то...
И изобрел.
Ну да, ну ввел, по крайней мере, да, и из какого-то темного царства нас привел вот к раю на земле. А если посмотреть данные, то получается, что при Николае II объем мощностей электростанции вырос более чем в 100 раз, а прилинение уменьшился в 1,6 раза. Вот такие вот сравнительные данные, причем на основании советских источников, между прочим. Прилинение идет сокращение объемов выработки электроэнергии. Вот наглядно понятно, к чему приводит сравнение. Таким образом, идет другая оценка более поздних эпох, ленинской, сталинской, в целом всей советской. Строятся векторы относительно дальнейшего развития вообще России, потому что становится понятно, что эффективно, что неэффективно. Это вот электрификацию взять, металлургию, машиностроение, практически любую отрасль взять, и там будут вот такие же удивительные цифры. В них, в общем-то, даже поверить сложно, потому что люди не готовы к этой информации, думают, да, ну бред какой-то. Но на самом деле есть же данные исторические. Причем в этой книжке приводятся именно ссылки на источники, в том числе архивные, но доступные, то есть вот все легко проверяемо. Каждый из людей может все это проверить. И в этом на самом деле может быть определенное проявление патриотизма, что ли, чтобы отказаться от устоявшихся стереотипов и поставить правду о нашей родине выше вот каких-то вот газетных штампов. Иметь смелость вот это пересмотреть. И вообще-то находятся сейчас люди, их все больше, которые готовы это делать. Вот. А эти данные, они могут помочь
в этом. А вы знаете, к сожалению, вот тут мы упираемся в очень мучительный вопрос. Вы сказали, может проверить каждый. Не каждый может, потому что...
Если внутренние какие-то,
понимаете, вот, например, я полемизировала в публицистике с одним молодым, кстати, к сожалению, красным публицистом, и я привожу относительно каннибальских, совершенно ленинских деяний, ссылку на источники на фонд РГСПИ. Этот юноша мне отвечает, ну, мало ли, что сейчас можно издать. То есть, понимаете, он не понимает, и будучи при этом даже не блогером, а публицистом, он не понимает, что такое РГСПИ, что я привела номер документа, а не страницу в книге.
Вот именно, что люди, к сожалению, часто не отличают источник от историографии, то есть документ от его интерпретации. Вот. А документов именно, вот именно документов довольно много. Вот, например, есть статистический сборник «Народное хозяйство СССР». Если посмотреть сборники вот эти, они периодически выходили. Там есть данные, пожалуйста, по электрификации. Данные за 1913 год, 1916 год и дальше там 1928 год, вот, 24-й год. И понятно все, понятно становится, что ленинское, в общем-то, вот это вот время, это время глубокого падения по всем отраслям. Пропаганда говорила о том, что да, мы там добьемся выдающихся результатов, ликвидируем безграмотность, там электричество везде проведем, но это была именно пропаганда. На самом деле шло падение. Подвижки определенные, они начинаются позже, уже там в 30-е годы. Но вот в этой книге я сравниваю более масштабные циклы, я сравниваю все время правления Николая II, допустим, с индустриализацией советской довоенной, до 40-го года. И там получаются тоже интересные цифры. Получается, что николаевская индустриализация и вот советское развитие до 40-го, они равны по темпам. Только одни были связаны с этими репрессиями, запретом веры, вот культ коммунизма, там, стахановский труд, там всякие, ну, в разных вариациях, конечно. Вот. Но до революции это все делалось разумными экономическими методами.
Которые, кстати, без рабского труда. Потому что конечно. Труд заключенных – это рабский труд.
Конечно, там были финансовые мотиваторы. Развивались компании, у всех были хорошие зарплаты. Это мотивировало работать. Это нормальная рабочая система, которая давала хорошие результаты без всякого извращения.
Безусловно. Вот вспомним, например, что Четвериков, ну это вот я в своей недавней книге, мои читатели помнят, упоминаю, что Сергей Четвериков, знаменитый предприниматель, потрясающая история семьи Четвериковых, сделал рабочих участниками прибыли предприятия. То есть потрясающие шаги. Кстати, вы, разумеется, не только электрификации государственной политики касаетесь, но и предпринимательства, я так понимаю.
Я рассмотрю в целом экономическую модель. Сравниваю, причем экономическую модель Российской империи с экономической моделью советской и западной, либеральной. И я прихожу к выводу о том, что российская, ну, русская экономическая модель, она принципиально отличается как от советской, так и от западной. У нас была абсолютно своя своя уникальная по-своему экономическая модель, которая сочетала, с одной стороны, принципы командной системы, то есть у нас были государственные предприятия в важных отраслях, в то же время она допускала частные компании, в том числе и в стратегически важные отрасли. И получилось так, что в стратегически важных отраслях разворачивалась, с одной стороны, конкуренция, а с другой стороны, государственные компании обеспечивали гарантированное выполнение государственного заказа. При том, что интересно, Дмитрий Менделеев, а он же был не только химиком, но и экономистом. Вот он был в переписке с министром Николая II, вот он предлагал создать такую систему, такая система была создана и показала свою действенность. Это уникальный опыт, между прочим, который по-своему применим и для будущего. Потому что, ну, смысл ковыряться в истории, если она не применима к будущему. Конечно, это все прикладные знания.
А, безусловно, но история также и гарантия этого будущего.
Конечно.
И вот в связи с этим сейчас, как вы, конечно, знаете, и многократно тоже с этим сталкиваетесь, идут невероятные нападки на личность государя. И вот я с интересом узнала от вас, вот видите, плохо мы скоординированы, господа. Надо лучше всем знать друг друга. Вот я с интересом узнала сейчас от вас, что... Вы являетесь основателем проекта, связанного также с памятью государя. Расскажите,
да,
пожалуйста.
Да, проект «Николай II. Достояние России», информационный проект, представлен сайтом, в соцсетях, канал, видеоканал есть. Снимаем материалы, создаем разный контент, такой адаптированный для массовых современных читателей в соцсетях. То есть, в общем-то, популяризируем... Факты исторические. Действуем на всех фронтах. Вот эта книга, это фронт такой академический. Мы здесь расставляем данные. Ну, вот я провел большую работу, ввел много источников.
Да, я уже успела проглядеть.
Информационный проект совсем другой фронт. Мы там тоже действуем. То есть мне удалось организовать вот этот проект, скоординировать, набрать туда людей. То есть вот ВКонтакте у нас там 30 тысяч подписчиков уже. Ну, растет потихоньку.
Будем двигаться. Для начала очень неплохо, даже совсем неплохо, но просто, как видите, вот казалось бы, вот этот парадокс, что с одной стороны у нас нет коммунистической идеологии в стране, уже давно нет, уже ваше поколение, собственно, без нее сформировалось, а с другой стороны почему-то она тихонечко вот подспудно давлеет над обществом. И представители таковой имеют большие медийные возможности, к сожалению.
Не сказал бы. Я периодически провожу опросы по соцсетям, например, с большим охватом, там, с охватом аудитории там, около 1 000 000 человек, ну, из которых голосует, там, может, ну, сколько-то там тысяч человек. Вот. И опросы говорят о том, что сейчас монархистов около половины вот, патриотически настроенных людей. Несколько лет назад было треть, сейчас число растет. Вот, среди других мнений, вот, политических, вот, например, коммунисты, их число уменьшается стабильно, год от года. Так что, в принципе, все идет в естественном своем направлении к возвращению на исторический путь развития России. Этот процесс неизбежен. То есть смутные времена, они всегда кончаются.
Ну, очень приятно слышать такой заряд оптимизма, потому что... Очень многое, к сожалению, внушает серьезные опасения. Вот, в частности, например, наша борьба против топонимов Войкова в Москве, она пока не увенчалась полным успехом. Мы сумели только вот... Наши слушатели помнят, что многократно выступает у меня Филипп Александрович Гриль, инициатор этой кампании, и мы сумели только отбиться от нового в 21 веке, нового топонима, связанного с Войковым, но станция еще отнюдь не Кавердинская и даже не космонавта Волкова.
Все понятно, это же тоже естественно, потому что, смотрите, среди коммунистов очень много людей, которые на самом деле считают себя патриотами. И на самом деле, в принципе, таковыми являются. Просто последствия вот этой вот системы образования советской, у них все перемешано. Они считают, что вот это вот на самом деле была такая выдающаяся индустриализация, в космос полетели, там достигли невероятных высот. И, ну, логично же, что если достигли, значит хорошо, да? А вот выкушен огромный участок истории дореволюционной. Вот если им показать, что и тогда была индустриализация, только другой ценой. Вот эта информация, она может менять вообще, в принципе, общественные процессы. Потому что сейчас вот под коммунизмом заложен такой фундамент, он на мифах базируется, но фундамент действительно патриотический. Они действительно, многие хотят будущего светлого для своей страны. Просто вот именно исторические данные о том, что и какой ценой достается, вот они выкушены из истории, их надо вернуть. И тогда все может быть совершенно по-другому. Потому что из них много идейных людей, и иногда нам бы такую идейность даже. Вот, ну что ж делать. На самом деле надо разбираться с информацией, надо разбираться с источниками, надо показывать людям правду. И искренние люди, они могут менять свое мнение вполне.
Надеюсь на это, хотя иногда сталкиваешься с такой вот некоторой внутренней упертостью, что нет, это неправда, потому что я не хочу, чтобы это было правдой.
Бывает такое, да.
Очень часто бывает вот этот вот эффект, но, тем не менее, конечно же, необходимо доносить до людей информацию, потому что факты – это то, против чего...
Конечно, а их просто нет в доступе, этих фактов. Поэтому верят в безвольного царя, верят вот в темное царство это дореволюционное, без медицины, там, без образования. Складывается впечатление, что они думают, что мы при Николае II жили, наверное, как в средние века, как будто. На самом деле же не так все было.
Я не понимаю, вот, например, Чехов, Антон Павлович, все советское время был в открытых, мягко говоря, всех библиотеках и в школьной программе. Почему люди читают рассказ «Беглец» про деревенского мальчика из нищей семьи и не замечают, что в сельской больнице проведена вода в здании, палата на 4 человек и бесплатно кормят мясом? Вот почему, не говоря уже о бесплатной операции, которую этому мальчику должны делать?
Ну почему? Потому что пропаганда, она творит чудеса.
Она там была... Творит. Я думаю, что вот сейчас наша передача подходит к концу, и мне хотелось бы еще одну нашу беседу провести, чтобы вы конкретно рассказали, уже вот мы сейчас дали нашим слушателям возможность как бы вот... представить ваши цели в вашей работе. А сейчас хотелось бы, чтобы следующая наша беседа, если вы не возражаете, была посвящена, строго говоря, вот структуре вашей книги.
Да, хорошо. А цели, конечно, исключительно патриотические. Просто показать правду о нашей стране.
Вот, кстати, вот успеваю задать вопрос, с которым постоянно сталкиваюсь. Когда говорят, вот, например, буквально вчера относительно адмирала Колчака вылез, значит, некий оппонент в социальную сеть, и, значит, стал мне говорить, что вот, дескать, вот излагать весь этот набор мифов, и я ему говорю, ну, прочтите, например, историка Хандорина, который тоже, как вы помните, часто бывает в нашем эфире. Вот, он говорит, да, так Хандорин, он же из семьи врагов, как и вы. Значит, ну, понимаете, вот интересно, люди не понимают, что белые были за законность, а человек, у которого в голове приоритет закона, он не может быть ученым-пропагандистом. Он может вот это вот интересное соотношение убежденности и научной добросовестности. Это я ребенком узнала от очевидцев, ну, детей очевидцев, во всяком случае, как погиб Чапаев. А мы никогда не лжем. Если мы говорим, что Марков остановил бронепоезд лично, значит, остановил. И вот люди, которые работают, согласитесь, на вот эту вот машину пропаганды, они не могут себе представить, что быть из семьи добросовестных людей, быть из семьи, пострадавшей от этого режима, это не значит лгать, потому что они сами взращены на системе лжи победивших.
Естественно, там ложь была тотальная на всех уровнях. Но касательно белого движения, это тема, которая требует серьезных дальнейших исследований. Потому что, касаясь вот темы непосредственно времени правления Николая II, я понял, что там все выглядит очень сильно отличным образом от общепринятых концепций, да? А насколько же темное время наступает потом в плане вот исторических сведений? То есть, на мой взгляд, тема белого движения вообще, в принципе, недостаточно разработана, чтобы делать вообще хотя бы какие-то выводы, хоть положительные, хоть отрицательные.
Ну, сейчас положительный вывод, я уверена, мы можем сделать однозначный. Сейчас очень многие работают над исследованием и этой эпохи также, а мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у меня был молодой ученый Андрей Борисюк, представляющий свою книгу «История России, которую приказали забыть». Спасибо большое, Андрей Анатольевич.
До свидания.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Повествование о святых семи отроках эфесских. Память их Святая Православная Церковь празднует 4 августа, 17 по новому стилю.
Во дни нечестивого римского царя Декия Церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться где кто мог. Когда, пылая ненавистью христианам, Декий пришел из Карфагена в Эфес, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Спустя 2 дня от царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертвы идолам. Христиан начали искать повсюду. Их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестием приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевную, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. В это время в Эфесе находилось 7 отроков. Они были сыновья уважаемых городских начальников и служили в войске. Имена их следующие: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Экскакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верою и любовью Христовою. Они вместе молились и постились, сораспинаясь Христу умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Когда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они поверглись на землю пред Господом и, посыпав прахом свои головы, воссылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей. Они тотчас же пошли к царю и сказали: «Царь, живи вовек! Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают их, держась христианской веры». Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали: «Максимилиан, сын городского правителя, и 6 других отроков, сыновей знатных эфесских граждан, все они уже имеют значительные военные чины». Взглянув на них, мучитель велел отнять у юношей их воинские пояса, знак занимаемого ими высокого положения. «Вы недостойны, — сказал он, — служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам». Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал: «Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых. Поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь». Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Эфес. Святые же отроки совещались между собою, говоря: «Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь. Уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе на востоке от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбоязненно явившись к Мучителю, мужественно перенести страдания и получить от Владыки нашего Христа уготованный верным рабам неувидаемый венец славы. Так, сговорившись между собою, они отправились к Восточной горе, известной под именем Охлон, захватив с собою столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому Иамвлиху, как самому младшему. Святой Иамвлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. В одно из таких посещений города святый Иамвлих увидел вшествие возвратившегося с пути царя. Кроме того, Иамвлих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертвы идолам. Испуганный Иамвлих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Здесь он рассказал им все, что видел и слышал, сообщил также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх. Пав на землю с плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, они беседовали между собою, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну. От сердечной печали отяжелели очи их. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелел семи святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руце Божией, а тела лежали нетленными и неизменными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков, и, узнав, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов, и скрылись в великой пещере горы Охлон, велел завалить каменьями вход в пещеру, говоря: «Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят более лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничих, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщив их имена. Потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последние среди камней, положенных в пещерном ходе. Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было много и других нечестивых царей, также гнавших Церковь Божию. Пока с Константина Великого не наступило время великих христианских царей. В одни благочестивого царя Феодосия-младшего, когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние. Одни тела истлеют, погибнут. «Как могут, — говорили они, — восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их?» Так умствовали еретики, в своем нечестии забывая слова Христовы в Евангелии: «Мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж, владетель горы Охлон, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали каменья, которыми был завален вход в пещеру, и образовали в устье пещеры отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, Владыка жизни и смерти, воздвиг и 7 святых отроков. По Его божественному велению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежды на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился. По-прежнему они цвели здоровьем и красотою. Все невольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь утром пробудились. Обратившись к святому Иамблиху, они просили его: «Брат Иамблих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи. Возьми сребреник и иди в город. Там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас Декий, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучение». Приблизившись к городским воротам, святый Иамблих с великим изумлением заметил на них честный крест прекрасной художественной работы. Он обошел все ворота города и везде видел святые кресты. «Что же это значит?» — думал он. «Вчера нигде не было изображений честного креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле или мне только кажется?» Пройдя немного, святый Иамблих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: «Вчера никто не смел открыто произнести имя Христово, теперь же я слышу его из многих уст. По-видимому, это не Эфес, а какой-то другой город. При этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды. Нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться». Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Глядя на сребреник, все удивлялись его древности и, осматривая святого Иамблиха, говорили на ухо друг другу: «Наверное, этот отрок нашел какое-нибудь спрятанное в одни глубокой древности сокровище». Святый Иамблих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали, и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Декию. «Прошу вас», — сказал он, — «возьмите себе сребреник, я не хочу с него сдачи». Но окружавшие схватили святого Иамблиха и, удерживая, говорили: «Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей. Удели нам часть, и мы не скажем о тебе, а если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье». Святый Иамблих не знал, что им сказать, и молчал, подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Слух дошел до начальника города и епископа Стефана. Они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. Начальник города спросил святого Иамблиха: «Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник». «Я не знаю никакого сокровища», — отвечал святый Иамблих. «Мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе сребреников». Городоначальник с гневом начал угрожать святому Иамблиху: «Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот сребреник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение и надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет. И сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь 30 лет и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов эфесских. Я тебя брошу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное тобою сокровище». Во время этой речи градоначальника святый Иамблих с одной стороны убоялся его угроз, с другой удивился при словах, что Декий был в древнее время. Упав на колено, он сказал: «Молю вас, пойдемте со мною, и я покажу вам в пещере горы Охлон своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы действительно, убегая от Декия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере. Декия я вчера видел, когда он входил в Эфес, теперь же я не знаю, Эфес это или какой другой город». Епископ, размышляя, говорил в себе: «Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну. Что-то чудесное имеет совершиться». Поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею, за ним последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святый Иамблих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру между двумя камнями медный ящичек с двумя серебряными печатями. Открывши перед всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которых было написано, что семь святых отроков бежали от царя Декия и скрылись в этой пещере. По велениям же Декия вход в пещеру был завален каменьями, и святые отроки умерли в ней мученическую смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою. Лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Тотчас епископ и градоначальники послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом в его царствовании. «Ибо, — писали они, — в наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела». Царь Феодосий, получив известие, поспешил из Константинополя в Эфес. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел подобных ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простерши руки, подняли его с земли. «Господа мои, — говорил он, — в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся во гробах, услышав глас Сына Божия, оживут и изыдут из них нетленные». Святый Максимилиан сказал царю: «Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо. Иисус Христос, Сын Бога Живаго, сохранит его во имя святое свое от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения». После этих собеседований святые отроки на глазах у всех наслаждавшихся их лицезрением опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. Царь велел приготовить из серебра и золота семь гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался соном святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Пещера отроков до сих пор показывается близ Эфеса в ребрах горы Приона. Последнее известие о мощах их относится к XII веку, когда их видел наш паломник по святым местам игумен Даниил.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.